Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось по горизонту. Подгоняемый нежным пассатом, клипер бесшумно скользил по Атлантическому океану. Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и ракочущаяся каким-то таинственным гулом. Пусто кругом. Океан да небо, небо да океан. Оба спокойные, ласковые, улыбающиеся. «Дозвольте, ваше благородие, песникам песни петь», — спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к старшему офицеру, лениво шагающему по мостику. Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полные шире и грусти, разнеслись среди океана. Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке. На многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий сутулый старик Лаврентьев, основательный матрос, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами, обыкновенно сердитое, точно Лаврентьев чем-то недоволен, смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают. И в самом деле хорошо поют песенники. Голоса в хоре все молодые, свежие, чистые, спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу, чарующей искренностью и теплотой выражения. «За самое нутро хватает подлец», — говорили про подголоска матросы. Песня лилась за песнью, напоминая матросам среди тепла и блеска тропиков далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством. «Вали плясовую, ребята!» Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутиков так и заливался, так и звенел теперь удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притоптывать ногами. Макарка, маленький бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себе подобранном теле, не выдержал и пошел охватывать трепака под звуки залихватской песни к общему удовольствию зрителей. Наконец пение и пляска кончились. И когда Шутиков, сухощавый, стройный чернявый матрос вышел из круга, его провожали одобрительными замечаниями. «И хорошо же ты поешь, Шутиков! Ах, как хорошо пес тебя ешь!» — заметил растроганный Лаврентич, покачивая головой. «Если бы подучиться, да ежели примерно генерал бас понять, так хоть в оперу с апломбом ставил молодой писарь, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями». Лаврентич, не терпевший и презиравший чиновников как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сердитый взгляд на смазливого писаря и сказал: «Ты-то у нас опера! Брюхо отрастил по лодырству, и вышла опера!» Среди матросов раздалось хихиканье. «Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера?» — заметил сконфуженный писарек. «Эх, необразованный народ!» — тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться. «Ишь, какая образованная мамзеля!» — презрительно пустил ему вслед Лаврентич. «Тут и я и говорю», — начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову. «Важно, ты поешь песни, Егорка!» «Уж что это толковать! Он у нас на все руки. Одно слово — молодца, Егорка!» — заметил кто-то. В ответ на одобрение Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ. И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, в мягких чертах молодого свежего лица, подчеркнутого краской загара, и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратно подобранная сухощавая фигура, крепкая, мускулистая, гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки — все в нем притягивало и располагало к себе с первого раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все его любили, и он всех, казалось, любил. Это была одна из тех редких счастливых жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди – какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-то рассказывает и первый же заразительно вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Редко, когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом. И в такие минуты Шутиков был незаменим. Как-то однажды штормовали. Ветер ревел жестокий. Кругом бушевала буря, и клипер под штормовыми парусами бросала, как щепка. А Шутиков в это время, придерживаясь одной рукой за снасти, чтобы не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов с испуганными лицами, прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто рассказывал про какой-то забавный деревенский случай и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности. «И где этот и дьявол насобачился так ловко горло драть?» — заговорил Лаврентич. «Так самоучкой в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой, песни играешь. Меня так в деревне прозывали «певучий пастух», — прибавил Шутиков, улыбаясь. И все почему-то улыбнулись в ответ. И в эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел плотный пожилой матрос Игнатов. Бледный и растерянный, с непокрытой, коротко остриженной круглой головой, он сообщил порывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой. Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере. Старики нахмурились. «Это как же, своего же брата обкрадывать!» — продолжал Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом. Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми. «Это беспременно подлец Прошка, никто, как он!» — закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. «Дави он все вертелся в палубе, когда я ходил к сундуку. Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы?» — спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддержки. «Неужто-то я так и решусь денег?» Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка Дави вертелся в палубе, не было, тем не менее, и сам потерпевший, и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора бранью. «Так как же, братцы, — продолжал Игнатов, — что с Прошкой делать? Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру, пусть он по форме разберется». Но это приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный неписанный устав, строгими охранителями которого были старые матросы. Лаврентич первый энергично запротестовал. «Это выходит с рапортом по начальству?» — презрительно протянул он. «Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу матросскую правилу. Ты поступи, как прежде учивали, избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтоб помнил, да отыми у него деньги. Вот по-нашему как. Мало ли его подлеца били, а ежели он не отдаст, так значит и пропадать деньгам? Это что ж такое? Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов. Небось, Прошка не все украл. Еще малость осталось, — иронически промыл Лаврентич. Считал ты, что ли? То-то не считал, а только не матросское это дело кляузы. Не годится, — авторитетно заметил Лаврентич. Верно ли я говорю, ребята? И почти все ребята, к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить не годится. «А теперь веди сюда Прошку, допроси его при ребятах», — решил Лаврентич. Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой. В ожидании его матросы теснее сомкнули круг. Прохор Житин, или, как все пренебрежительно называли его Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на Марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынившие от работы и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положении какого-то отверженного. После нескольких мелких краж, в которых он был увлечен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним. Словно бы иное отношение к Прошке было немыслимо. И Прошка, казалось, так привык к этому положению загнанной паршивой собаки, что и не ждал ни нового обращения и переносил всю свою каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки. Он был вечный гальонщик, другой должности ему не было и состоял в числе шканичных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, будто взаправду тянет. У подлый лодырь ругал его и унтер-офицер. Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. «Ступай за мной», — проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку. Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону. Это был человек лет за 30. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей. Но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки. Все на нем сидело мешковато, неряшливо. Словом, Прошкина фигура была совсем не располагающая. Когда вслед за Игнатовым Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора. Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаха ударил Прошку по лицу. Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее. — Ты сперва толком пытай, — сердито промолвил Лаврентич. — Признавайся, ты у меня золотой сундука украл! При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю важность обвинения, бросил испуганный взгляд на серьезно недоброжелательные лица и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты. Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка. — Повинись лучше, скотина! Не запирайся, Прошка! Лучше добром отдай! Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку. «Братцы, как перед истинным Богом! Хоть под присягу сейчас разрази меня на месте! Делайте со мной что угодно, а я денег не брал!» Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых. Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил: «Не ври, подлая тварь! Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франок вытащил, помнишь? А как у Леонтьева рубаху украл? Тоже под присягу, а? Тебе бесстыжему присягнуть, что плюнуть!» Прошка снова опустил голову. «Винись, — говорят тебе скорее, — сказывай, где мои деньги! Эй, Прошка, не доводи до греха, признайся!» Но Прошка молчал. Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном. «Тебе ничего не будет, слышишь? Отдай только мои деньги. Тебе ведь пропить, а у меня семейство. Отдай же!» — почти молил Игнатов. «Обыщите меня! Не брал я твоих денег!» «Так ты не брал, подлая душа! Не брал!» — воскликнул Игнатов с побледневшим от злобы лицом. «Не брал!» И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку. Бледный, вздрагивающий всем съежившимся телом, Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову. Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену, а Игнатов, возбужденный безответственностью жертвы, свирепел все более и более. «Полно будет!» — «Будет!» — раздался вдруг из толпы голос Шутикова. И этот мягкий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других. «Ты прежде обыщи Прошку, а тогда учи!» Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга, несколько мгновений все молчали. «Ишь ведь, какой подлец запирается!» — переводя дух, проговорил Игнатов. «Уже поди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст денег?» — грозился Игнатов. «А может, это и не он?» — вдруг тихо сказал Шутиков. Та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных насупившихся лицах. «Не он? Впервые ему, что ли? Это беспеременно его дело. Вор известный, чтоб ему!» Игнатов взял двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи. «И злой же человек на деньги!» «Ох, зол!» — сердито проворчал Лаврентич вслед Игнатову, покачивая головой. «А ты не воруй, не срами матросского звания!» — вдруг прибавил он неожиданно. «Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка?» — спросил он после минутного молчания. «Кабысь больше некому!» Шутиков промолчал, и Лаврентьев больше не спрашивал, и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку. Толпа стала расходиться. Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли. «Запрятал шельма куда-нибудь», — решили многие, и прибавляли, что теперь Прошке придется худо. Игнатов не простит ему этих денег. Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном. В тропиках в полосе Пассата вахты спокойные, и вахтенные матросы по обыкновению коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками. В эту ночь с полуночи до шести на вахте довелось быть второму отделению, в котором были и Шутиков, и Прошка. Шутиков уже рассказал несколько сказок кучке матросов и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта, тихо окликнул его. — Это ты, Прошка? — Я, — встрепенулся Прошка. — Что я тебе скажу, — продолжал Шутиков тихим и ласковым голосом. — Ведь Игнатов сам знаешь, человек какой. Он тебя вовсе забьет на берегу, безо всякой жалости. Прошка насторожился. Этот тон был для него неожиданностью. «Что ж, пусть бьет, а я его иных денег не касался», — ответил после короткого молчания Прошка. «То-то! Он не верит, и пока не вернет своих денег, тебя не простит, и многие ребята сомневаются». «Сказано, не брал», — повторил Прошка с прежним упорством. «Я, братец, верю, что ты не брал. Слышь, верю. И пожалел, что тебя запрасно давеча били, и Игнатов еще грозит бить. А ты вот чего, Прошка». Возьми ты у меня 20 франков и отдай их Игнатову. Бог с ним. Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь. Преневоливать не стану. Так-то оно будет аккуратней. Да слышь, никому про это не сказывай, — прибавил Шутиков. Прошка был решительно озадачен и находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидел бы, что оно смущено и необыкновенно взволновано. Еще бы. Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова. Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову. — Так бери деньги, — сказал Шутиков, доставая из кармана штанов, завернутый в тряпочку, весь свой капитал. — Это как же, ах ты, Господи! — растерянно бормотал Прошка. — Эка глупый, сказано получай, не ковенься. — Ах, братец, спасибо тебе, добрая твоя душа! — отвечал Прошка, дрогнувшим от волнения голосом, и вдруг решительно прибавил. — Только твоих денег, Шутиков, не нужно. Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом. Не желаю. Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой. — Так значит, ты? — Тот и я, — чуть слышно промывал Прошка. — Никто бы не дознался. Деньги-то в пушке запрятаны. «Эх, Прохор, Прохор!» — упрекнул его только Шутиков, грустным голосом покачивая головой. «Теперь пусть он меня бьет. Бейте подлеца Прошку, жарь его, мерзавца, не жалей!» С каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. «Все перенесу с моим удовольствием, по крайности зная, что ты пожалел. Поверил, ласковое слово сказал Прошке. Ах ты, Господи! Вовек этого не забуду. Ишь ведь ты какой, промолвил ласково Шутиков. Он помолчал и заговорил. Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой. Брось-ка ты все эти дела. Право, брось, ну их. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему. Стань форменным матросом, чтоб все, значит, как следует. Как-то душевней будет, а то разве самому тебе сладко? Я, Прохор, не в укора, жалеючи, прибавил Шутиков. Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто во всю его жизнь не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били. Вот какое было учение. И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались. Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уже себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Утром после смены он принес Игнатову золотой. Испужался Прошка Семеновича-то, предоставил деньги. А ведь как запирался шельма, говорили матросы во время утренней чистки. С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто при всех он, разумеется, не решался. И лодырничать стал Прошка меньше, работал без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное. Это было в Индийском океане, был 10-й час на исходе, вся команда находилась наверху, вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам, всякий занимался каким-нибудь делом. Шутиков стоял прикрепленный пеньковым поясом и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудие и по временам оглядывался, любуясь на Шутикова, как тот, набравший много кругов лот-линя, это веревка, на которой прикреплен лот, ловко закидывал его назад, словно аркан, а затем, когда веревка вытянется, снова быстрым ловким движением выбирал ее. Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик «Человек за бортом!». Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик «Еще человек за бортом!». На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились. Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека. Видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув «Бросать спасательные буйки!». С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уже были на мостике. «Он, кажется, схватился за буйок», — проговорил капитан, отрываясь от бинокля. «Сигнальщик, не спускай их с глаз!» «Есть, вижу!» «Скорей, скорее ложитесь в дрейф, да спускайте баркас!» Нервно, отрывисто торопил капитан. Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через 8 минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми под начальством мичмана Лесового тихо спускался с баканцев. «С Богом!» — напутствовал капитан. «Ищите людей на Ост-Норд-Ост! Да не заходите далеко!» — прибавил он. Упавших в море уже не было видно. В эти 8 минут клипер пробежал по крайней мере милю. «Кто это упал?» — спросил капитан старшего офицера. «Шутиков!» — сорвался, бросая лот. Лопнул пояс. «А другой?» «Житин!» — бросился за Шутиковым. «Житин? Этот трус и рохли?» — удивился капитан. «Я сам не могу понять», — ответил Василий Иванович. Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера. На клипере царила угрюмая тишина, изредка лишь матросы перекидывались словами в полголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и 2 сигнальщика смотрели в подзорные трубы. Так прошло долгих полчаса. «Баркас идет назад!» — доложил сигнальщик. Баркас подходил все ближе и ближе. «Оба в шлюпке!» — весело крикнул сигнальщик. Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры. «Хорошо отделались», — проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная хорошая улыбка. Улыбался в ответ и Василий Иванович. «А Житин-то? Трус, трус, а вот поди ты!» — продолжал капитан. «Удивительно! И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!» Все дивились Прошке. Прошка был героем минут. Через 10 минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят. Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном. «Молодец, Житин», — сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища. А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо, рабея. «Ну, ступай, переоденься скорее, да выпей за меня чарку водки. За твой подвиг представляю тебя к медали, и от меня получишь денежную награду». Совсем ошалевший Прошка не догадался сказать «рады стараться», и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой. «Снимайте из дрейфа», — приказал капитан, поднимаясь на мостик. «Ишь ведь, какой ты, блоха тебя ешь!» — остановил Лаврентич Прошку, когда тот переодетый и согревшийся чаркой рома поднялся вслед за Шутиковым на палубу. «Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету. Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю, шабаш. Богу отдавать душу придется», — рассказывал Шутиков. «Не продержусь, мол, долго на воде-то. Слышу, Прохор голосом кричит, плывет с кругом и мне буёк отдает. То-то обрадовал, братцы. Так мы вместе держались, доколе баркас не подошел». «А страшно было?» — спрашивали матрос. «А ты думал, как?» «Еще как, братцы-то, страшно, не дай бог», — отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь. С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.
Книги детям.
В следующие выходные мы продолжим с вами цикл бесед о военной музыке и о военных оркестрах. Мы будем разговаривать с Алексеем Карабановым, заслуженным артистом России, и будем слушать с вами рассказы, морские рассказы Константина Станюковича, Бориса Житкова и других авторов, которые писали о море, об этих бесстрашных, сильных людях. Всего вам доброго, до свидания, встретимся в ближайшие выходные.
Домашнее чтение. Детская программа на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.